Но вот дальше в 2013 году я пишу. А что мы без нашего мира, без переживаний, без слез, смеха? Дьявольская пустота благополучной оболочки человекоподобия и все. Эти судьбы не для нас. А почему? Да потому что мы мультипликаторы-аниматоры, то есть одушевители. Мы демиурги, создатели небывалых, но живых миров. Когда-то легко сбегали по трапу, но с каждым годом, с каждым новым кроком количество ступеней вверх почему-то увеличивается. Против законов жизни не попрешь. Но чем одушевленнее мы живем, чем анимационнее, тем изумленнее и радостнее смотрим на вновь прибывших новобранцев, шумных, дурных и дорогих. Хорошо бы ввести на кроки дедовщину. Пусть нам, дедам и дедовкам, если наши гарные девчины согласятся с этим определением, бегают и плавают за водкой и внимательно следят, что в дедовских и дедовкиных бокалах было всегда нолито. Вообще предлагаю объявить конкурс на ритуал крещения впервые ступившим на трап крока. Что-то вроде впервые перешедших экватор. Например, по кадру подпрыгнуть и замереть в статике. Кадров это на 23. Заодно проверим чувство времени. И лишь по кадрово изобразить кипящий чайник с последующим переплывом в паровоз и гудок парохода. Ритуальное испытание снимать на видео для общего просмотра. 2014. Этот год драматический. Я сюда поставил эпиграфом пушкинское. Была пора, наш праздник молодой, сиял, шумел и розами венчался. И с песнями бокалов звон мешался, и тесно сидели мы толпой. 25 лет назад фестиваль «Крок» при мультипликационном ликовании был спущен на воду, ударил в рынду и поплыл. Мы, тогда душой обеспеченные невежды, знали, куда плыть и с какой целью. Из Киева по Днепру в Черное море, по Волге из Москвы в Нижний Новгород, или по Каме, или по Ладоге из Питера. Мы праздновали наши встречи, радовались новым фильмам и именам. А сегодня мы задаем вопрос, куда же нам плыть? Вопрос не декоративный, не риторический. Вопрос, как рыболовный крючок, цепляется легко, а выдернуток вместе с мясом. Вопрос в наших сердцах под гром пушек, под свист пуль. Вопрос над братоубийственной бездной, которая медленно проявится ужасающим прозрением. Что это? Это в 14 году было написано. Что это? Безмолвие сердца, ума? Думаем ли мы, что в безумной скачке времени мы можем остаться без друзей, близких и даже кровных родственников? Поймем ли, что в нынешнем безумии победителей не будет, только запах крови и немое кино долгих немых детских криков. Безумие идеологических доказательств личного или общего превосходства мы потеряем самый смысл нашего существования. Мы как мультипликация и мы как часть общей жизни. Идеология. Именно она является источником всех бед, поскольку отнимает у человека способность к собственному мышлению. Она питательный бульон для отыскивания врагов. Так проще. И не важно, какая идеология, экономическая, политическая, рыночная или религиозная. Идеология лишает индивидуальной работы и ответственности. Ее крикливость поглощает личность. Она вяжет всех не только кровью, но и деньгами, верой в непогрешимость вождя, коррупцией и, самое главное, боязнью собственных мыслей. Идеология – это мурло вместо лика. Лицо – отпечаток твоих деяний, мучительных размышлений, твоей робости или варварства. Жизнь – кинопленка на длинной непрерывной экспозиции, помещенная в проявитель твоих деяний. Догадываемся мы или нет, но мы в постоянном проявлении лица. Оно единство сердца и ума. В отдельности они не полные. Пушкинская ста, герой сердца, что же он будет без него? Тиран. Я все время повторяю эту фразу. Эта фраза на все времена. Вожак Шавелла писал, грузинский поэт замечательный. По нему, его поэзии, был сделан фильм «Мольба». Не дай мне Бог на лице толстой кожи. Вижу лицо сверхприбыльного олигарха. Его сладко прищуренные глаза в толстом пластилине кожи. Сладчайшее чувство финансового превосходства. Возникает вопрос, а зачем в таком случае нужно искусство в целом и мультипликации в частности? И глядя на вышеозначенное лицо, ответ один. для ложных прихотей его жены, его деток, его охраны, его яхты, его военщины для защиты его жалкой жизни, но не для мыслей и чувств. Каким количеством жертв меряется одна бессмысленная олигархическая жизнь? Если угроза его безумным постулатам, то жертвы бесчетны. Мне кажется, что похоже на сегодняшнее время. Сегодня в искусстве должна быть премия Франциска Гойи «Время беспощадного мужества и правды». Сегодня сон разума, породившего чудовище, охватывает огромные территории земного шара. И нам не хватает мужества оставаться самими собой и говорить правду прямо в лицо. Будет ли наше кино задавать вопросы? Вызовет ли сердечный отклик? Обернется ли в чьих-то глазах сомнением в своей собственной жизни, в идеологии мысли? Что откроет оно? Останется ли декоративным приемом? Ресторанной обслугой чьей-то свободной от переживаний мертвой жизни? И тут вот я хочу прочитать один отрывок. Это отрывок из толстовского «Холстомера». Это очень трагический кусок, а я его прочитаю, потому что он завязан со всем этим. Там речь идет о финале «Холстомера». «Тоже лошадь была, — сказал Васька. Кабы посытее, хороша бы кожа была, — сказал Драч. Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видны были что-то красное внизу. Видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки, и перелетали вороны, воробья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в старую в стербу, мотая головой, отрывала с треском что-то зацепило. Бурая кобыла остановилась, вытянула голову и шею, долго втягивала в себя воздух. Насила могла отогнать ее. На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на поляне, радостно выли головастые волчинята. Их было 5. 4 почти равные, а 1 маленький. Волчинята полукругом, да, худая линялая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчинят. Это абсолютно толстовское. Вот если мы помним описание его севастопольской обороны, то он пишет там о том, как похоронная команда идет по полю, где убиты, и собирают убитых. И у них такой разговор. Просто, знаете, тот шекспировский уровень. Один из похоронщиков говорит другому: а, видишь, тоже человеком был один, а другой говорит: видишь, дух тяжелый. И дальше Толстой, ремарк. Тяжелый дух, вот все, что осталось от человека. И тут вопрос сразу. А в Организации Объединенных Наций там читали вообще? Они что-нибудь слышат? О чем-то они думают? Они вообще книги смотрят? Или только декоративное прослушивание 9-й симфонии. Когда я смотрю на их лица, я думаю, какие твердые глаза, как они убеждены в своей правоте, что у них якобы есть ценности, а и больше ни у кого их нет. И только такими ценностями будем жить. И дальше, ну, Толстой дальше описывает, как волчица помнит. Да, маленький как бы гневался, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхрапнула волчица другому и третьему, и всем пятерым, и тогда легла против них, отдыхая. Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп, 2 маслака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки, и череп, и пустил их в дело. Вот так растворился Холстомер в мире. А дальше у него идет самое важное. Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Посмотрите, как пишут. С каким абсолютным пренебрежением. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому же он давно был не нужен, всем уже давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хранящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой свинцовый, свести его в Москву и там раскопать давнишние людские кости, именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире, вычистить в сапогах и засыпать всю землю. Это все, это читать, казалось бы, страшно. Вроде бы Толстой занимается физиологией. На самом деле ничуть. Он говорит об очень важных вещах. Но вот другой финал. Макс, да. Приготовь, пожалуйста, Франческины иллюстрации.
Пламенком,
да. Значит, Франческа на первом курсе института в ДИК, она закончила, училась в ДИК и закончила, причем, должен сказать, она поступила с первого раза, что на самом деле странно для девочки, которая училась в такой детской художественной школе. Это не была так школа наподобие школы, Суриковской школы, которая, ну, при Третьяковской галерее. И на первом же курсе она сделала курсовую по Пришвину. В этом смысле она удивительно органична. Она говорит, Пришвин всегда был один из любимых моих писателей. И она сделала по рассказу дедушкины валенки. Суть рассказа такова, что дед носил валенки, и валенки постепенно растаскивались. Он их подшивал, потом опять носил их. А потом они уже так разлезлись, что он их однажды окунул в воду, заморозил. Поставил их в сарай, и всегда, когда выходил куда-нибудь по делу, он надевал эти заледеневшие валенки и в них ходил. Но однажды получилось так, что он забыл про валенки, оставил их в горнице, и они разлезлись совсем. И дед вышел, наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить, походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись. «Верно, правда», — сказал дед в сердцах, — «пришла пора отдыхать в вороньих гнездах». Вот покажи, вот замечательные Франчески, это да, это вот на первом курсе она сделала. Видите, какие замечательные рисунки, они, понимаете, в них свет, в них, причем и знания, Франческа знает потрясающе, быт крестьянский, поэтому все, что здесь, это все она прошла, потому что она там жила несколько лет в деревне под Владимиром, там у знакомых. То есть она все это хорошо знает. Давай покажи еще. А вот смотрите, какая чудная весна. Понимаете, какая музыкальная картинка. Она музыкальна с любой точки зрения. С точки зрения реалистической и с точки зрения абстрактной. Почему абстрактной? Потому что здесь очень хорошо, хорошее владение фактурой, она дает сияние, она дает человеку надежду. И что мне нравится, что сбоку вот эта проба карандаша. Поэтому мы, когда переснимали с Максимом, я попросил все это включить. Вот, это делает эту вещь еще более живой. И тут видна рука, очень такая хорошая, живая художница, но если посмотреть, как она рисует небо по существу плоскостью карандаша. Она это делала на обложках, тогда были обложки для разных предметов, для геометрии, там, для математики, алгебры, в том числе это была обложка по истории. Ну, вот она ее перевернула и на ней делала. Еще покажи. Вот дед перед бабами, они ему говорят, что дед ты быть хочешь таких старых валенок. Еще дальше. А вот теперь вот, значит, вот тот самый сюжет. И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейник, где я в то время ловил щеглов, это идет повествование от мальчика, от его внука, разных птичек. «Почему же валенки только воронам?» – сказал я. «Всякая птичка весной тащит гнездо шерстинку, пушинку, соломинку». Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком. Всяким птичкам, согласился дед, нужна шерсть на гнездо. и зверькам всяким, мышкам, белочкам. Всем это нужно, для всех полезная вещь. И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках, пора, мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять, и велел мне отнести его охотник. Тут вскоре началась птичья пора. Там еще, по-моему, есть картинка. А, вот это вот весна пришла. Замечательная вещь, очень, вот такие стригунки. Молодые жеребята. И какое ощущение весны. Какое замечательное ощущение весны. И вот, значит, тут пришла. Вниз к реке на репейнике полетели всякие весенние птички, поклевывая головки репейника, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила. И когда пришла пора видеть гнездо, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по клочку растащили птички на гнезда. Устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели. На тепле валенка вывелись и выросли птички. И когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весной они опять вернутся, и многие в дуплах своих старых гнездах найдут опять остатки дедушкина валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут. С кустов все лягут на землю, и на земле их мышки найдут, и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда. Много в моей жизни походил я по лесам, и когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький. Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные. Какая замечательная философия. Это в рифму к холстомеру, только совершенно другим знаком. И вот каким количеством жертв меряется одна бессмысленная олигархическая жизнь. Если угроза его безумным постулатам, то жертвы бесчетны. Это мы знаем. Сегодня в искусстве должно быть время Франциска Гойи, время беспощадного мужества и правды. Сегодня сон разума, породившего чудовище, охватывает огромные территории земного шара. И нам не хватает мужества оставаться самим собой, говорить правду прямо в лицо. Будет ли наше кино задавать вопрос? Извините, что я повторяю, но это важно. Вызовет ли сердечный отклик? Обернется ли в чьих-то глазах сомнением в своей собственной жизни, в идеологии мысли? Что откроет оно? Останется ли декоративным приемом ресторанной обслугой чьей-то свободной от переживания мертвой жизни? Крок 2014 – это показ творчества молодых. Они те, кто явится в полной творческой силе лет через 10. А может, кто-то уже явится. Я желаю им независимости мышления, без горлопанства, зависимости от искусства, без жажды шумовыми эффектами доказать свое право на творчество. Я желаю им как можно раньше понять, что они не в репетиции, они уже живут. И мгновение жизни приближается, уже рядом, и вот они слились. И ты только посмотрел вслед, повернулся вперед, а тебе в лицо уже новый миг сорвался, как осенняя листва с дерева. Я желаю молодым увидеть в природе явление бытия, которые со всей отчетливостью говорят, жизнь движется, несется, летит. Они должны знать, что наступит момент потерь. Но пусть это будут потери не по причине пушечной пальбы, расстрела городов. Пусть царит постыд жизни, а не взрывы снарядов. Не чье-то желание насадить свой порядок любой гибельной ценой. Читающий этот текст да услышит речь Николая Гоголя, который является едва ли не высшей точкой украинского гения, но который почему-то все более и более чужд лжепатриотом. Вот его слова. Это из Сорочинской ярмарки. Я очень люблю финал этого сочинения, а это его первое по существу сочинение. 23 года он написал уже великую вещь, великую литературу. Причем он ее так написал, что кинематографисты должны подробно прочитывать этот текст, потому что этот текст дает очень наглядное ощущение, что такое темпоризм. И он описывает там свадьбу молодых и пьяных от вина старух, которые, сидя на телеге, покачивают головами. И как вся эта свадьба удаляется, удаляется по степи. И как он пишет, Гоголь, уже слышно, слышна была, как рокот отдаленного моря. И дальше у него замечательный идет текст. Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню, и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются посвету и оставляют, наконец, одинокого старинного брата их, скучно оставленного. И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему. Гоголю тогда было 23 года. Количество знаний мы принимаем за интеллигентность. Один мой знакомый, назвав имя государственного вельможи, речь шла о Порошенко, сказал: «Знаете, он интеллигент, он владеет 4 языками», на что я ответил: «Ну а человеческим языком он овладел?» Только способность видеть в другом человеке, только желание найти общий, соединяющий тебя с ним пересечение, дадут в результате не жажду твоего превосходства над ним, а тяжелую работу возвышения над самим собой. Вершиной всему остается культура, наука, образование, но самое главное – воспитание чувства сострадания. Соединение всех этих состояний даст тебе возможность пребывать в мысли, и тогда легче будет найти брата себе и справиться со своим одиночеством. Смотрите фильм «Остров» режиссера Хитрука. Я бы с удовольствием бы даже попросил, чтобы его показали, потому что это фильм о чувстве взаимопомощи. Сколько он? 10 минут, по-моему, да? Я считаю, я думаю, что его есть смысл сейчас показать, потому что этот фильм, он был пронизан. Ну, я дружинский, только могу так сказать. Последние 10 лет, наверное, я у него бывал как минимум 2-3 раза в месяц у него дома было. Я с ним дружил, и действительно дружба с ним, это был великий подарок жизни. И он мне много рассказывал о том, как делался фильм, и как трудно делался фильм. И как он в процессе работы понимал, он мне говорил: это не то. Я смотрел и понимал, что-то не то, хотя все правильно, но не то. И он говорит, однажды монтажница, не вынув пленку из окна кадрового, пустила на скорость, на перемоточную скорость, и вдруг, говорит, я сказал: стойте, еще раз, пожалуйста, брат. И я вдруг увидел это, потом мне говорит, я вдруг понял, как надо делать кино. Что я его делал по правилам времени, к которому я привык, мультипликации, а это надо было все менять категорически. Но это говорит о том, что речь шла о внимании человека, который сам себе ставил задачу и сам пытался найти ответ на эту задачу. Вот что важно. Но перед тем, как показать фильм, я вам хочу прочитать 2 последние пушкинские, 2 восьмистишия из его замечательного сочинения. Это тоже относится к нашему разговору. Но у Пушкина ответ удивительный. Это стихи, которые вы знаете. Они начинаются замечательно: «Роняет лес багряный свой убор». Все сошлось. Осень и цейская дата. Все вместе, все сошлось. Да. Сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за края крестный бор. И вот у него 2 последние строфы. Пируйте же! Вы знаете, что они, когда выходили из закончили лицея, они дали клятву собираться в день лицея, друзья, все этого курса. Все, до последнего. И последний, кто останется, он тоже должен в этот день отмечать эту дату, вспоминая своих друзей, держа их в голове, он все равно здесь, там, в каком-то месте, где они договаривались, он должен вспоминать их. Последним лицеистом был Горчаков. Причем Пушкин, удивительная история. Он удивительно, он как-то где-то сказал о поэте, что он угадчик. Не тот человек, который может точно сказать, он угадчик. Вот Пушкин угадал. Ты, Горчаков, счастливец первых дней, хвала тебе, фортуны, блеск холодный, не изменил души твоей свободы, все тот же ты для чести, для друзей. Нам разный путь судьбой дозначить строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. И вот он не подозревал, что последним будет вот этот самый его друг Горчаков, счастливец первых дней. Пируйте же, пока еще мы тут. Увы, наш круг час от часу леденит, кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. Судьба глядит, мы вянем, дни бегут, невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному? Несчастный друг среди новых поколений, докучный гость и лишний, чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой. Но Пушкин, понимаете, он же говорит, люблю я пышное, природу увидать. Это никто из поэтов. Пышное увидать. Пускай же он с отрадой, хоть печальный, тогда сей день за чашей проведет, как ныне я, затворник ваш опальный, его провел без горя и забот. Это Пушкин. И я просто считаю, что нужно действительно переложить мою речь. Совершенно замечательное, уникальное произведение, где речь идет, где чувство взаимопомощи – это то самое, та точка, которой и стремен Федор Александрович Хитрук свой фильм.